Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Сергей Корзун, это я. Здравствуйте. В гостях у меня сегодня, и не в первый, уже во второй раз, чтобы быть абсолютно точным, в этой программе Сергей Шахраев. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Проректор МГУ, декан факультета Высшей школы государственного аудита МГУ, заслуженный юрист, доктор юридических наук, но, в конце концов, человек, который больше десятка лет посвятил государственной службе, в том числе один из соавторов нынешней Российской Конституции, скажем так. Да? Корректно.
Все правильно.
Была у нас программа 6 лет назад. Я предлагаю сегодня обойтись без мелочей и обратиться сразу к глобальному. Да? У вас вот тут государственный аудит МГУ, факультет. Я предлагаю такой вселенский аудит провести. Вы же умный человек, доктор наук, человек мыслящий. Да? Вот как раз, когда готовил эту программу, вернее, думал над ней, понял, что что-то меня смущает в нынешнем мире. И название программы Григория Ясина «Тектонический сдвиг на эхе Москвы» мне всегда казалось таким немножко пафосным. Ну, какой в наши времена нафиг тектонический сдвиг? Это там плиты должны, они движутся столетиями. А чем дальше идет дело, тем больше начинаю понимать, что, может быть, и правда какой-то сдвиг произошел. Вот вас хочу пытать сегодня на предмет правового соответствия того, что происходит. Мировая юридическая система, отношения между государствами, тоже право народов на самоопределение, которое в конфликте с Украиной, в частности, в последнем, да, если группа, часть людей хочет самоопределиться, кто им может это запретить? Мировое устройство, да вплоть до каких-то биологических вещей, учитывая прорывы науки, скажем так, в воспроизведение человечества, да, уже вот биологическая гендерная роль меняется, уже не два пола, хоть в России это отрицается, а иногда считают, что и гораздо больше. То есть такое ощущение, или это уже брюзжание старика, как вы думаете, по поводу того, что вот-вот что-то происходит такое, что нельзя понять задним умом из тех давних времен. Давайте в области, которая, может, вам ближе, действительно это так, вот мировой правопорядок, он меняется сейчас?
Ну, в таких случаях говорят, ничего себе вопрос. Начну вот с чего.
45 минут у нас есть, даже чуть побольше.
Мне действительно повезло быть одним из разработчиков действующей Конституции. Меня много лет спрашивали, Сергей Михайлович, что бы вы там поменяли, что не досмотрели? Я все время обижался, потому что считаю документ как текст практически идеальным и модели, которые там заложены. А потом вот в связи с 20-летием на этот вопрос я ответил так. Мне не пришло 20 с лишним лет назад записать в Конституцию, что брак – это союз мужчины и женщины по любви. Потому что я считал, не надо путать мораль, этику, семейные отношения и юридические везде и всюду. 20 лет назад этого не могло и в голову прийти. Сейчас прошел референдум в Хорватии, что надо записать в Конституцию, что это брак мужчины и женщины. Референдум сделал эту запись. До этого в Болгарии была такая запись. То есть вы правы в том, что происходит иногда медленно, иногда быстро и так взрывоопасно изменение отношения фактической жизни юридической. Если говорить о международном праве, международных отношениях, я могу говорить об этом достаточно предметно. Наука международного права, специалисты международного права сейчас есть высочайшего класса. Но нет международного права как система норм и механизма их осуществления. Почему? Потому что когда мир был двухполюсный, СССР и США, все строилось на страхе применения ядерного оружия. Уж если договорились, то эта договоренность действовала. Когда вот этот баланс серьезно нарушен, сейчас самые красивые записи в решениях ООН, в международных документах, действуют при соблюдении целого ряда условий.
Но смотрите, меняется не только это. Там было, ну, два мира, обычно их не определяли и говорили о неком третьем мире. А потом выясняется в конце 20 века, в начале 21-го, что этот третий мир чрезвычайно разнороден. И уже страна третьего мира, Китай, она уже вскоре имеет шансы стать первой экономической державой. Есть огромный исламский мир, который ни туда, ни сюда, в общем-то, особенно не отнесешь и с своими какими-то воззрениями. Это не просто получается многополярный мир, а какой-то совершенно непонятный. Либо вы, как юрист, видите логику в его построении?
Вы знаете, мир быстрыми темпами возвращается к биполярности. США, Китай. Китай, нравится это нам или не нравится, стал фактическим лидером по объединению третьего мира за своей спиной. Почему мы вынуждены, Россия, тормозить Шанхайскую организацию сотрудничества? Почему мы в БРИКС, Бразилия, Россия, там Индия, Китай и Африка, занимаем роль больше политическую, чем, ну, такую фактическую? Потому что Китай лидер экономический. В Шанхайской организации все программы финансируют они. Строится банк в БРИКС, поверьте мне, что взносы будут все за счет кредитов Китая. И в этом плане России надо не потерять свое место в реструктурируемом мире. Что это значит? Значит, надо поддержать вот эти объединения. Россия, Индия, Россия, Китай, Россия внутри БРИКС, Россия в Шанхайской организации сотрудничества. И предлагать те проекты, в которых мы сильны.
Но России надо примкнуть, либо занимать отдельную позицию. Давайте тогда вот в этой логике рассмотрим вопрос. Потому что шансов на то, что Россия разовьет экономический потенциал там, при удвоении, утроении ВВП, удесятерении, в общем, больших на 21 век нет в этом, в соревновании с Китаем, скажем так.
Ну, экономисты говорят, что имеет возможность выживания та система, в которой объединены 300 миллионов человек со странами, с экономиками. Это Европейский Союз, это те же США, тот же Китай. Россия 145 миллионов, поэтому Россия действительно должна либо реинтегрироваться на тех же основах, как ЕС с бывшим окружением, с бывшими республиками СССР, либо что-либо. Не может Россия по факту и по своему размеру примкнуть или прилепиться ни к Китаю, ни к США. Поэтому надо лавировать между Китаем и США. Надо выбирать вот этот путь такого не плывущего прямо, а маневрирующего, лаврирующего корабля.
Получается, что Россия в любом случае будет между вот этими двумя крупнейшими силами, силами США и Европа, наверное, да, они до сих пор относительно едины, несмотря на все разногласия, и мощная азиатская, я бы сказал, южноамериканская волна, поднимающаяся. Южноафриканская тоже.
Скорее всего, да, но как только было провозглашено и реализовано европейское финансовое чудо, как евро, а Европа от Америки откололась. И здесь радиослушателям будет интересно узнать, что евро, в общем-то, изобрели опять же таки мы, русские. В 1813 году на Венский конгресс Александр I поехал с гениальным царедворцем, который изобрел Новосильцев, который у них в портфеле был проект, который назывался «Федеративные деньги для единой Европы». Вот если кто почитает, это евро, 1813 год. И Америку это очень напрягло, Югославская война, которую мы еще помним, это была война против евро. Сейчас идет мировая газовая война. Все остальное это вот как бы форма. Они могут быть краше или не краше. Европа, так или иначе, это центр самостоятельной силы, хотя политически, конечно, не рискует отклониться от американского курса. Так выгодно. Выгодно для сохранения евро, для сохранения экономики и в политической тиши под зонтиком США делать свое экономическое чудо. Поэтому Китай работает напрямую с Европой, напрямую с Россией.
И, напрямую с Африкой, кстати.
Напрямую говоря. С Африкой. И отношения Китая и США, это напоминает уже вот этих нанайских мальчиков, что сверху они там кулачками машут, но экономически давно срослись и интегрировались, потому что 1,5 триллиона ценных бумаг Америки, купленные Китаем, превратили США в того должника, над которым надо дышать, пылинки с него сдувать, чтобы, не дай бог, с ним ничего не случилось.
Вот смотри, Сергей Михайлович, с одной стороны, срослись, я буду вам оппонировать, да, естественно, ну, это вообще естественная роль журналиста. С одной стороны, срослись, а с другой стороны, в мире то там, то здесь вспыхивают различные конфликты, есть зоны напряжения, да, как и при тектонических сдвигах, там тоже вулканическая активность, землетрясения и всякие цунами. Прочие. Цунами, естественно. А конец 20 века и начало 21-го мир жил в относительном... паритете, наверное, военных сил, да, когда была холодная война в определенном, без крупных, скажем так, или глобальных военных конфликтов. Это обеспечивалось некой юридической системой, которая возникла после Второй мировой войны и поддерживалась до конца. Уже давно звучат голоса, что она безнадежно устарела, что невозможно так жить. По вашим ощущениям, как юриста и как ученого вообще, это действительно так? И где-то вот это пугало третьей мировой войны, оно действительно реально может где-то полыхнуть? Нужно ли переходить на какие-то другие правовые основы существования? Может, ООН устарело там?
Уже в вашем вопросе есть и позиция, и ответ, по сути. Действующий мировой порядок и действующие международно-правовые отношения, конечно, устарели. Но это не означает, что их надо выбросить на свалку. Потому что они хотя бы в себе содержат механизм поиска политических решений и консультаций. Это Совет Безопасности ООН. Почему идет дискуссия о реформе ООН? По вопросу членства в этом постоянном совете. Япония, Германия выстроились в очередь туда, и другие страны. Поэтому никому, даже Америке, пока не приходит в голову этот механизм выбросить. Каждый пытается его использовать в меру сил в своих интересах. И наверняка нас с вами ждет в скором будущем изменение этой системы с точки зрения членства Совета Безопасности, поиска каких-то подпорок. Может, почему изобретают банки? Потому что все ищут страховочные механизмы на случай конфликтов. И то, о чем вы говорите, такие явные признаки или индикаторы. Там конфликт, там вооруженное столкновение. Еще где-то говорит о том, что действительно сдвиг происходит. Но это не значит, что надо одевать белые одежды и, собственно, ложиться под эти тектонические плиты.
Может быть, пропустили время благоприятное? Было же время, когда, в общем, очень ровные как бы отношения и даже дружеские были у всех, скажем так, членов Совета Безопасности между собой. Сейчас опять похоже, Соединенные Штаты и Россию как минимум разносят в разные стороны. Европа пытается как-то роль медиатора сыграть в этом.
Это тот случай, как в семье. Достаточно один раз сходить на сторону, и потом каждый обвиняет. Вот ты первый начал, а там я вторая и так далее. Теперь не просто восстановить вот этот мир и согласие в Совете Безопасности, но во всяком случае смысл состоит в том, что это надо делать. Это надо делать, пытаться это делать.
Против какой-то угрозы, как обычно бывает, это люди объединяются перед лицом угрозы.
Против кого дружим, да.
Да.
Скорее всего, вот эти фантастические фильмы, когда на планету летит крупный астероид или другая малая планета, сошедшая с орбиты, грозит гибелью всему человечеству, это поиск творческих людей найти то, что заставит мир или нашествие инопланетян. Mm. То есть, действительно, угроза всей планете, это пока единственное, что может объединить все страны. Но здесь не надо ждать инопланетян, потому что такая угроза – это экология. Такая угроза – это вот Третья мировая война. Смотрите, 1 августа 100 лет начала Первой мировой войны убили в Сараево эрцгерцога. На его похороны даже никто из Вены не приехал. Это, то есть, не человек первого ряда, который мог повлечь за собой вот протесты, конфликты. А здесь война мировая разразилась. Мы вот эту грань страха и грань самосохранения давно перешли. То есть мы находимся вот в этой зоне, которая точку возврата, может быть, не имеет. Третья мировая война, вот она вокруг. Не дай бог где-то что-то сорвется на Ближнем Востоке, в отношениях Европы, Восточная Украина. Америка и Китай, они срослись экономически. Здесь есть такой показатель. Китайские родители платят за своих детей в вузы США 39 миллиардов долларов в год. То есть хотят китайские...
Да.
За один год.
Да.
Хотят китайские политики, не хотят китайские политики. Одно за другим поколение приобретает образ жизни и знания США. Прежде всего США. Россия в этом плане отстала безмерно. И тот, кто преуспеет в борьбе за умы молодежи, в борьбе за человеческий капитал, тот построит новый мир, если говорить стратегически.
Гарантия ли это того, что Китай и США не будут конкурентами на мировой арене и не будут решать вопросы вооруженными силами?
Ну вот они срастаются цивилизационно, культурно, хотя с Китаем цивилизационно трудно срастись. Та же система образования, как бы ее ни меняли, это конфуцианская школа. А Америка размещает в Австралии военную базу, смысл которой просто перекрыть пути кораблей китайских. То есть дружба дружба, а денежки врозь. Америка держит базы и оружие в Японии, поддерживает Южную Корею. То есть вот по мере нарастания экономической мощи Китая и их экономической дружбы и зависимости, тем не менее военными базами США сейчас обкладывает не Россию, а Китай.
Вернемся к горячим точкам, к точкам растяжения различных сил. Одна из них, вот, собственно, находится у нас под боком. Кто бы мог представить, что люди в военной форме с реальным оружием будут воевать против друга. Те, кто еще там 25 лет назад или 30 лет назад были в одном государстве, служили в одних академиях, жили в одних и тех же гарнизонах, кого судьба раскидала. Что здесь, на ваш взгляд, происходит с юридической точки зрения? Мы иногда вспоминаем, иногда забываем еще с ленинских времен, наверное, о праве нации на самоопределение. Имеют ли они право самоопределяться? Какие именно имеют право? И в сложившихся довольно стабильных условиях конца 20 века, что происходит, что в Югославии, что, в конце концов, в Чехословакии разбежавшуюся можно встретить, да много мест, которые можно упомянуть, приводя аналогии вот этому украинскому противостоянию.
Смотрите, Украина как государство независимое впервые возникла в итоге Брест-Литовского мирного договора России и Германии. Потом Украина сыграла одну из ключевых ролей в формировании Союза СССР. Было четыре государства-основателя. Белоруссия, Россия, Украина и Закавказская Федерация. Казалось бы, ну, только и надо развиваться и улучшать отношения. С другой стороны, многие трагические страницы в современной истории связаны, опять же, с ситуацией на Украине. И, видимо, это еще не конец. Ну, например... Можно говорить, что финальная точка, просто финальная точка распада СССР – это 1 декабря 1991 года референдум на Украине, больше 80% за выход из СССР. То есть судьбу Союза, это об этом Бжезинский писал ярко и убедительно, решила Украина. Сейчас возникла ситуация, когда события на Майдане, в Киеве и далее решают судьбу не только Украины, но и судьбу России. Где здесь юристы? Ну, вот я вам приведу такой пример. Право нации на самоопределение, вы задали вопрос, и право на территориальную целостность. Вот это два, больше ни одного такого международного принципа, международного правового принципа, который не имеет решения. Они одновесные, они одинаковые силы, одинаковые тяжести в международном праве. Поэтому применение того или другого принципа зависит не от юристов, а зависит от конкретного баланса сил. Смотрите, Вторая мировая война закончилась. Признание роли СССР привело к тому, что самостоятельный статус в ООН получили, кроме СССР, Украина и Белоруссия.
Да.
В принципе, Сталин хотел все 15 союзных республик, но тогда Рузвельт немножко пошумел, сказал, мы тогда все 50 штатов Америки тоже введем в Организацию Объединенных Наций. Закончилось тем, что это Украина, Белоруссия и СССР. По уставу ООН изменение границ между членами ООН, а Крым – это изменение границ между СССР, теперь между Россией, правопреемником и Украиной, ну там вот прям написано черным по белому, требует специального договора. Кто бы что ни говорил, юридического оформления перехода Крыма туда или обратно так и не произошло. Поэтому, когда ситуация расплылась политически и в силовом поле, Крым вернулся в свою гавань, в Россию тут же. О чем думали американские стратеги? Не понимаю. Ну, а про Севастополь проще. Этот город никогда юридически не был городом республиканского РСФСР или там украинского подчинения. Он всегда де юре оставался в составе России и Союза. Что дальше? А вот дальше выход все равно придется искать юридически. Ну, или, скажем так, политико-правовой. К сожалению, он не скоро будет найден, но есть в истории такой фактор и в жизни, как время. Что нужно России в этой ситуации? Вот где мы успокоимся? Не вступление Украины в НАТО, а федерализация Украины. Может быть, без слова федерализация. Я объясню сейчас, почему. И, соответственно, оформление вот этих двух вещей. Нейтральный блок, не натовский путь Украины и гарантия вот этим регионам, которые примыкают к России.
Украина суверенное государство, имеет право решать, в какой блок ей вступать или не вступать. Не
юридически это так. Фактически каждая страна пытается на свои границы так или иначе защищать. Мне кажется, что мотивировало действия нашего президента, он представил те силы, которые стали во главе Украины после Майдана, это означает через 6 месяцев флот НАТО в Севастополе. Никому наш флот в Севастополе угрозы не несет, потому что Черное море закрытое. Босфор у Турции, члена НАТО, и никто никуда не уплывет. Но приплыть корабли НАТО в Севастопольскую бухту вполне могли. Это была такая мотивация. Что надо делать сейчас? Ответ, если мы хотим стабильную Украину, один. Если мы хотим Украину постоянно разваливающую и собирающуюся, другой. В этой стране, которая на восточную и западную части очень четко расколона, ни в коем случае нельзя иметь единоличного главу государства, избираемого населением. Это всегда яблоко раздора и конфликта. Победил президент из восточных регионов, недовольный западный. Оттуда наоборот. Первое, что надо делать в будущей конституции, упразднять пост президента. Ну, или делать его, как в Германии, избираемым парламентом и представляющим страну на разных международных саммитах. Второе. А второе – это парламент. Если мы сохраним выборы Верховной Рады по мажоритарным округам, по территориальным, конфликт Восток-Запад воспроизведется в украинском парламенте через депутатов. Половина будет восточных, половина западных. Юридическое, вы уже про право меня спрашиваете.
Да, да.
Значит, выборы Верховной Рады надо проводить только по партийным спискам. Никаких одномандатных округов. Это гарантия целостности будущей Украины как суверенного государства. Ну и, соответственно, ключевой фигурой становится премьер, избираемый парламентом. И последний якорь, где Украина успокоится и стабилизируется, это, конечно, местное самоуправление. Мощнейшее местное самоуправление, опять, если хотите, по немецкой модели. Вот если этого не сделает Украина, то все время будет конфликт, развал и раскол. Порошенко внес поправки в Конституцию. Ну, я почитал, к сожалению, расстроился, потому что там есть слово «децентрализация», но вот на этом децентрализация, на этом слове и заканчивается. Больше не самоуправление. Дальше идет каша между президентом, парламентом, законодательной, исполнительной властью. То есть подводится, его как человека можно понять. Его избрали недавно, ему что-то надо делать. И он хочет этого, не хочет. Признается он жене об этом, в этом или нет. Он все равно будет усиливать и укреплять свою единоличную власть. То есть углублять политический кризис на Украине.
Немножко совсем времени у нас осталось. Вспомню предыдущую передачу. Мы с вами, как черт дернул меня тогда о Крыме заговорить, о Симферополе, как месте вашего рождения. Вы предлагали тогда варианты решения, в том числе, может быть, особая зона. А видите, как вот 6 лет спустя практически это все и откликнулось. Короткий перерыв на новости. Через 3 минуты снова с вами.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодняшний мой гость – это Сергей Шахрай. Начали и продолжаем об Украине и о Крыме в том числе. Дыбенко прислал вопрос, это наш постоянный слушатель. Он считает, что при отделении Украины, это тогда в 91-м году, не были правильно решены все юридические вопросы, отсюда все нынешние беды. Вы же, кстати, тоже принимали в этом отчасти участие. Это так или нет? Вопрос с Крымом, в частности, и с передачей его тогда Хрущевым внутри Советского Союза и так далее.
Очень хороший вопрос. Специально, ну, скажем так, судьба Крыма не обсуждалась, но статью 5 соглашения об образовании Содружества независимых государств я вписал такую норму, за которую потом Киев меня долго ругал. Там было написано, что границы между Россией и Украиной признаются до тех пор, пока Украина входит в Содружество независимых государств. Вроде бы ни о чем, да? Но с другой стороны, если Украина уходит в Евросоюз или еще куда-то и рвет отношения с Россией и Содружеством, Крым юридически становится предметом переговора, не войны, переговоров и решения его юридической судьбы.
То есть вы заложили вот этот юридический, собственно, казус, который легитимизирует фактически присоединение Крыма, да?
Ну, безусловно, потому что я привел два. Вот спасибо вопросу, мы второй критерий вспомнили, а первый я про Организацию Объединенных Наций. Хочу одной фразой закончить предыдущий сюжет о будущей Конституции, о будущем устройстве Украины. Вопрос в том, что вот все эти предложения, о которых я сказал, надо не в Киев отправлять, а надо отправлять в Брюссель и в США. И делать четырехстороннюю юридическую комиссию на этот счет. Потому что Киев пока не готов к этим вопросам. И о федерализации должен был говорить не Лавров и Путин, а Меркель и Обама. Потому что априори, что не говорит Москва, воспринимается на уровне подсознания в штыки.
Ну, слово стало, да, такое ругательным абсолютно, да, в политическом обиходе. Так же,
мы с вами свидетели, что слова быстро меняют смысл. Вот по поводу Крыма. В чем было мое предложение? Ну, если его нельзя поделить, так, может, и не надо делить. Давайте Крым из яблока раздора сделаем территорией совместного развития и укрепления наших отношений. Я предложил тогда и закон написал. Крым – российско-украинская особая экономическая зона. Международный договор, законодательство Украины и законодательство России это закрепляет, и все, что производится в этой особой экономической зоне, поровну, по-братски делится между Украиной и Россией. Тогда не делим, а используем в совместных целях. Вот сейчас кажется фантастикой, но к этой модели мы все равно вернемся. И вот сейчас парламент будет писать...
Спуск еще не ушел, вы считаете?
Да, ну, конечно. Но это может быть не через год, не через два. Но мы хотя бы виртуально должны предложить Украине, что когда конфликт закончится, будет легитимная полностью власть. Давайте попробуем развивать Крым вместе. Вода пресная оттуда, Днепровский канал крымский, 85%. Транспорт. Ну, зачем? Тем более, наш президент сказал, и депутаты осенью засучат рукава, что закон об особой экономической зоне для Крыма будут писать.
Люди не поймут, зато Крым наш, и за это голосует там почти 90%.
Да он остается наш.
Ну, как же отдавать землю, ту, которую...
Да не землю, а то, что эта земля произведет вместе с инвестициями, в том числе с китайскими, которые 15 миллиардов туда долларов, ну, фактически решение приняли и будут инвестировать.
Вы считаете, что это поможет международной легитимации вот этой самой ситуации? Ну, собственно, 2,5 миллиона человек, помимо территории, это, в общем, отошли России фактически не автоматически, они пишут заявление на гражданство, но тем не менее.
Да, безусловно.
И надолго ли Крым останется такой особой зоной во всех отношениях, как непризнанной международным сообществом территории?
Ну, в среднесрочном масштабе это можно говорить надолго, но я вырос там, родился, у меня дедушка с бабушкой похоронены. И мало кто знает историю Крыма до войны, во время войны, после войны. Тут можно о многом говорить, не суть. Я хочу сказать, поскольку вы как бы дали мне такую тектоническую линию о праве как средстве или углубления конфликтов, или наоборот о лекарстве политических конфликтов. Вот отношения Донецка и Луганска с Киевом, ну, все равно придется решать политическими и юридическими способами. Мы с вами выстрадали договор с Татарстаном. Ситуация, и, кстати, он родился в Грозном, как документ. И дело не в том, что там записано, дело в том, как, какая была найдена методология решения конфликта, по сути, вооруженного конфликта или предвооруженного. А идеология простая была. Спорные вопросы не обсуждать, обсудить 3-5 вопросов, в которых надо взаимодействовать, назвать их словами новыми, разграничение предметов ведения и полномочий, ни суверенитет, ни федерация, ни унитарное государство не использовать, потому что термины утратили свой смысл. И Киеву все равно придется отношения строить с Луганском и Донецком через разграничение полномочий предметов ведения. Центральная власть, автономная власть. И Киев кровно заинтересованы мы с вами, чтобы вырастить сильное местное самоуправление там, где люди живут, и, собственно, решать проблемы здравоохранения, образования, религии, этнические проблемы. И тогда возникает стабильность. Возможно, вот из юридических решений.
Возможно ли это в ближайшее время? Либо накал страстей настолько силен, что Россия и Украина растягивает сейчас по двум разным полюсам и сторонам?
Ну, вот эта трагедия с самолетом. Ее все по-разному комментируют, но почему-то все забывают старую истину, кому выгодно, кто от этого получит или пытается получить дивиденды политические. Здесь, как говорится, иногда на воре шапка горит. Я думаю, что ноябрь, декабрь будет время такого нижнего пике в конфликте, а после этого начнется сборка, в том числе и политическая, этой ситуации. И то, о чем мы говорим, и над нами могут смеяться слушатели, расфантазировались, это надо будет достать, и лучше не из замшелых, да, шкафов, а иметь как проработанные документы, которые должны сейчас быть и в Брюсселе, и в Белом доме, в Москве и в Киеве.
Стороны, которые должны решать этот разговор. Киевские власти, Москва, Брюссель, Вашингтон.
Это внешний контур, который решить должен две проблемы. Нейтральный статус и конституционная реформа для Украины. Конечно, это суверенное государство. Внешний контур состоит в том, что все равно за стол переговоров сядут и Порошенко, и Донецк, и Луганск.
Угу.
Лучше это признать заранее. Но дело ведь в чем? Если Порошенко сейчас скажет «я готов», его Майдан снесет в Киеве. Но он же тоже не самоубийца. Вот он и начинает маневрировать, пытаться свои полномочия усилить и юридически оформить. Выглядит это иногда смешно.
Сергей Шахрай, напомню, в программе «Без дураков», которая немножко походит на программу «Тектонический сдвиг». Давайте мы обещали, аудит, еще раз пройдемся по позициям. Начал я так немножко панически, что делать, все меняется, все изменяется. Слыша ваш спокойный голос, в общем, начинаешь понимать, что, наверное, меняется-то меняется, но в этом
но все уже было.
Неотвратимого. То есть меняется история, идет по кругу, да, никаких новых горизонтов вы особо не просматриваете. Итак, в локальном конфликте, буквально на наших границах, все должно решиться в ближайшие годы, в зависимости от терпения, выдержки и мудрости, очевидно, политических деятелей, которые участвуют в решении этого конфликта. Ну, а в мире-то что? Ну, два полюса, да, очередных. Россия где-то посередине, стянет силы какие-то. Никаких других глобальных подвижек не предвидится, кроме расширения, скажем, количества членов Совета Безопасности. Не будет ли представлять там, условно говоря, Северная Корея там угрозу, либо вот этот пояс мусульманский, который проходит рядом с нашими границами?
Нравится это в Белом доме, в Вашингтоне или не нравится, в Москве. Все-таки конфликт на Украине – это периферия политического процесса в глобальном смысле. Не периферия – это Китай. Это юго-восточный регион, это азиатско-тихоокеанский регион. И все маневры двигаются туда. Мы сейчас говорим о восточной Украине, о юге Украины, но мир движется вот в том направлении, если о глобальных вещах говорить. И мы можем представить себе новый Совет Безопасности, новую Организацию Объединенных Наций, где будет Китай, США, третий и четвертый, вот надо понимать, в данном случае Европа и Россия, Бразилия, Индия, потому что мы будем друг за дружку держаться, не заключать военных и политических союзов ни с Америкой, ни с Китаем, это невозможно и не нужно. И вот тогда на этих четверых придется строить новую архитектуру мирового порядка. Это уже будет не Потсдамские и потом не соглашения, которые были по Организации Объединенных Наций, но тем не менее они будут продолжателями этих вещей.
А вот смотрите, мусульманский мир не будет ли обижен в такой конфигурации? Не забываем ли мы его интересы и представительство в том же Совете Безопасности?
Да нет, конечно, не забываем. Это тот тоже цивилизационный пласт нашей планеты, и без него нельзя. Но я в данном случае говорил о конструкции из действующих государств, а не из религии. Потому что мы с вами видим, что при всем значении религии, и даже при предложении наших депутатов записать православие в Конституцию, что означает полное недоверие православной церкви своим людям, давайте куда-то запишем. А при всем религиозном вот таком цивилизационном сдвиге все-таки политические страсти, политические конструкции строятся межгосударственные.
Вот. Ну, арабский халифат мы с вами создавать уж, по крайней мере, не будем, но Египет или Турция, население которой, кстати, сравнимо уже с населением России, они должны быть представлены там.
Турция стала из-за всех американских экспериментов на Ближнем Востоке, Ливия прежде всего и Сирия, Турция стала межрегиональной державой. И когда она сейчас разберется с внутренними проблемами, они потребуют своего куска политического пирога, в том числе в конструкциях европейских и ООНовских. Не хотят принимать Турцию в Европейский Союз, Турция будет увеличивать свой вес на мировом уровне. Без нее нельзя будет решить ни курдскую, ни иранскую проблему, ни сирийскую, ни другие. С этим тоже придется смириться. И лучше иметь в этом плане Турцию все-таки продолжателем Ататюрка и светским, хотя и мусульманским государством, чем Турцию фундаментальным религиозным государством.
Об Индии мы забываем, так ее вскользь упоминаем вместе с Бразилией и другими странами, а тем не менее по числу населения, если я не ошибаюсь, она скоро Китай и догонит, поскольку там мировой рождаемости особо не было.
Мне кажется, Индия даже уже перегнала Китай, но надо иметь в виду интересный эффект. В Китае недавно легализовали второго ребенка, при этом ряде условий. И я сказал, надо мной смеялись, что через 3 месяца население Китая увеличится на 300 миллионов. А смеялись, потому что, ну, вроде 9 месяцев надо, да, чтобы родить человека. А я говорю, это тот самый юридический вопрос. Юридическое разрешение иметь второго ребенка приведет к тому, что будут легализованы уже рожденные 200-300 миллионов. Они уже есть, только их они приобретут статус нормальных детей с нормальными родителями. И тогда Китай опять немножко обгонит Индию. Но Индия – это та цивилизация, которая при огромном росте населения, культуре уникальной, вы знаете, программисты какие там и все другие, при всем огромном масштабе она почему-то смотрит пока вовнутрь больше, а не наружу. Для мира это позитивный момент, для Индии, наверное, тоже. Внутренняя ситуация очень сложная, экономическая там, и прочее.
Сергей Шахраев, программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». Давайте успеем на кое-какие вопросы наших слушателей ответить. Илья из Ярославля пишет, вы были во власти и при Ельцине, и при раннем Путине. Сейчас вы тоже в госструктурах. Но это не совсем так, насколько я понимаю. МГУ трудно назвать госструктурой.
Я работаю только в Московском университете как проректор и декан интересного, единственного в мире факультета. Я не государственный служащий.
Вопрос вот в чем. На протяжении этих 15 лет меняли ли вы свои политические взгляды и в какую сторону? Ну, вы были членом КПСС, напомню, да, и 20 августа 91 года, если не ошибаюсь, если верно, источники свой партийный билет сдали. И отказались от членства партии.
Самое смешное, что меня долго не принимали в КПСС, и когда я в итоге все-таки создал и возглавил лабораторию, это кафедра в МГУ, а это был ЧП, заведующий кафедрой, заведующая лабораторией, не коммунист. Меня приняли в партию, я вступал осознанно, потому что это был 87-89 год. Мы верили, искренне верили в эту в перестройку и так далее. И вторая грань мифа. Я и не сдавал, он у меня так и лежит дома, партийный билет. Это Полосков с Зюгановым стали КПСС. Это Горбачев почему-то 24 августа, обидевшись на путчистов, сказал, что я как генсек складываю полномочия себе, призываю всех честных коммунистов из партии уйти. Можно понять как человека, но нельзя понять как руководителя. Потому что другой системы власти, кроме КПСС, в стране не было. И выйти, призвать, сказать, давайте... Ну, анархистам не снилось. Взять и развалить то, на чем строится страна. Вспомните митинги в Москве. Вся власть Совета. Господи, думаю, Красная Пресня, 905 год. Почему? Потому что бушующее общество хотело вернуть власть туда, за кем она записана в Конституции, за Советами. Статья 6, отмена и так далее. Поэтому я взгляды свои не менял.
Так что передо мной сидит советский коммунист, в общем, с партийным билетом. Только взносы не платите, наверное, уже какое-то время.
Да, взносы не плачу, но я этому эпизоду в своей жизни абсолютно не стыжусь.
В том времени, а позже к партии прессы, к ее появлению имели
непосредственное партия Российского единства согласия, затем Единая Россия. Я строил эти структуры, потому что считаю огромной трагедией России, что между верховной властью и нашим президентом, и нами, как гражданами и толпой, нет никаких промежуточных ступенечек, организаций, лифтов, лесен. Это все время заканчивается плохо. И для власти, и для общества. То бунты, то революции, то экономическая деградация. Поэтому я сначала создавал партию. федерализм, местное самоуправление, социальная экономика. Ничего не изменилось. Все равно это надо. Потом понял, что партии не будут востребованы. Изменено избирательное законодательство. Я создал неполитическую Российский союз налогоплательщиков. И он существует. Сейчас Торшин Александр Порфирьевич его возглавляет. Я у него заместитель. Абсолютно неполитическое объединение. Я в меру сил и возможностей пытаюсь строить вот эти гражданские структурки. Президент Федерации бадминтона. Ну, пусть мало бадминтонистов, но бадминтон лечит детское зрение, значит, будет много. Он пришел на третий урок физкультуры по всей стране, значит, будет 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч людей, объединенных спортом и желанием иметь у своих детей нормальное зрение. Нация-то ослепнет. В первом классе 5% в очках, а оканчивать школу 55%. Чем надо заниматься?
Подождите, программа здоровья — это в другом месте. Я все-таки пытаюсь на вас повесить какой-то на вас политический ярлык. Вы скорее консерватор, скорее государственник.
Консерватор, безусловно. Потому что терский казак. Потому что отец, Царство Небесное, учил меня трем вещам всю жизнь. Я, как любой молодой человек, воспринимал это, ну, не в штыки, но чтобы его не обидеть. Не толкаться у трона, не тащиться в обозе и не бросать МГУ. Как я благодарен сейчас отцу, что все годы, будучи и в правительстве, и в парламенте, я все равно сохранял курс лекций, дипломников, курсовые работы, аспирантов. Уже больше десятка воспитал. МГУ – это вот не просто альма-матер, это тот дом, в который все время возвращаешься и который хочешь делать лучше.
Камиль из Татарстана возвращает нас к глобальному мышлению. Пишет: индустриальный путь умер. Это, наверное, реплика на Китай. Начался интеллектуальный. Очень коротко, Камиль, но тем не менее пища для разговора.
Я попытался об этом сказать не очень концентрированно. Да, Китай развивается как индустриальная держава. Позавчера статистика: 7,5% рост ВВП, 11% рост промышленного производства. Но Китай видит проблемы индустриального развития, лучше нас видит. Я привел 30 минут назад цифру, что Китай занялся человеческим капиталом. Китай учит своих детей во всем стране, во всех странах мира, прежде всего в США. И сейчас китайцы, это вот опять же Конфуций, китайский баланс, они увидели, что нет России, и пригласили МГУ в образовательную систему Китая. Я сейчас в городе Шэньчжэнь, особая экономическая зона, создаю огромный университет МГУ в Китае. То есть Китай пережил, во всяком случае, в головах своих руководителей стадию индустриального развития и занялся стадией интеллектуального развития будущего Китая, построенного на человеческом капитале, на мозгах.
Угу. То есть, соответственно, Китай не только лидером становится экономическим,
конечно,
но еще и в потенциале может
вопрос
стать
интеллектуальным. Вопрос шикарный из Татарстана. Правильный вопрос. Но я показал, что вся стратегия в Китае сейчас построена вот на это.
Ну, тогда мир тоже из двухполярного через век или два. В общем, китайцы готовы, как мы это знаем, ждать долго. Он может стать таким же однополярным, как и был, только полюс переместится в другую сторону.
Ну, полюса меняются, даже географические, магнитные.
Ну, учитывая и североамериканскую цивилизацию, есть свои козыри вот в этой цивилизационной
Козыри
борьбе.
Есть, давайте не будем европейскую цивилизацию списывать со счетов. Китай надо вовлечь в освоение Марса.
Частный вопрос от Дмитрия Мезенцева. Ну, частный не в смысле личной жизни. Не приведет ли нынешняя муниципальная реформа к деградации местного самоуправления в России? Про самоуправление вы говорили, это одна из ваших тем.
Ну, трудно убить того, чего нет, и трудно деградировать того, чего тоже нет. К сожалению, местное самоуправление в нашей стране так и не состоялось, и по разным причинам. Я всегда, чтобы меня слушатели понимали, начинаю от себя. У меня отец продал родину, чтобы я получил квартиру в молодой семье. Дом в станице продал. Я вступил в кооперативный дом. Это жилье, где в доме, где надо все решать самим за свои деньги. И подъезд, и безопасность, и уборка, и ремонт своевременный. Вот самоуправление – это то же самое. Принятие решений за свои деньги под свою ответственность. Такие решения в нашей стране могут принимать 2% территории. Мы спустили из Кремля, из парламента решение на всю страну. 28 тысяч муниципальных образований, деньги, которые дали из федерального бюджета. Что делают в нашей стране с не своими деньгами? Или воруют, или пропивают. Поэтому самоуправление – это вот та палочка-выручалочка, которую еще надо создать. Поэтому не о деградации идет речь, а об отсутствии местного самоуправления в нашей стране.
Вопрос от Романа из Чикаго. Ну, вернее, утверждение. Москва воспринимается в штыки. Во всем мире, наверное, имеется в виду, так как всегда действует с позиции силы. Подтвердите или опровергните, как юрист?
Ну, я считаю...
Это распространенная в мире позиция.
Я знаю.
Да, да. Русский медведь еще с давних пор, в общем, как пугало воспринимается многими.
Иногда это обидно. Иногда мы этим гордимся. Все-таки боятся, значит, уважают. Надо принять и признать одну простую вещь. Нас никто любить не будет в ближайшие 346 лет. Поэтому надо просто грамотно менять свой образ в мире. Не с помощью создания организации, полномочных представителей, денег, с помощью интернета, с помощью рекламы каких-то своих вещей, ну, извините, балета, спорта, ученых, изобретателей, МГУ и так далее. Пытаться менять ценности и эти ценности миру навязывать. Наше руководство, вот мне кажется, прагматики. У нас нет силы сейчас мир пугать. Но страх остается. Иногда это хорошо для страны, иногда плохо.
То есть деятельность Международного информационного агентства России сегодня и канала Russia Today, который раньше возник, вы бы голосовали за нее и выделили бы им столько денег, сколько нужно. То есть, может, Россия... Правильно ли я понял? Я просто пытаюсь понять. России не обязательно менять себя, надо менять... Пускай и через пропаганду отношение мира к себе.
Ну, можно и так сказать. Пускай через пропаганду. И Russia Today еще надо много развиваться. Им денег на это надо не жалеть. Но все будут понимать, что это позиция государства. То есть пропаганда. А мы с вами на что? Воспринимают эхо Москвы как самостоятельную, независимую, ершистую, колючую радиостанцию. Воспринимают. Но это же наша российская радиостанция. Вот таких должно быть не одна, а 10. МГУ должен не просто там за рейтинг бороться, а обучить там 20 тысяч китайских студентов в моем университете, которые в Шэньчжэне создаю. Это значит, наша культура, наш язык, наша цивилизация, она должна знать и с другой стороны. А, собственно, и знают, когда с людьми начинаешь общаться, вспоминают многое хорошее.
Вопрос от Дмитрия. Вы говорите об Украине, а наш федерализм разве не нуждается в реформировании? Разве регионам не нужно дать больше полномочий? Вот мы от Татарстана говорили, можно и о других регионах тоже поговорить.
Вопрос абсолютно правильный. Российский федерализм, ну, я приведу пример. Когда премьером был Черномырдин, он собрал несколько раз ученых, как грамотно распределять налоги между центром, субъектами и местным самоуправлением. Ему ученые там много диаграмм чертили, схем, рассказывали про Германию, 30% в столицу, в Берлин, 30% в землю, 30% местному самоуправлению. Степаныч, царство небесное, слушал, он говорит, ну ладно, спасибо, говорит, пополам. 50 на 50, половину в Москву, в казну, половину регионам. И работало. Потому что каждый губернатор знал, что 50 копеек с рубля остается у него для развития. После этого, когда поперли цены на нефть, появились деньги шальные, их стали собирать в Москве 80%. Федерация умерла. Сейчас кричат о полномочиях. Я студентам говорю, если правительство, президент говорит, что надо расширять полномочия, значит, в казне нет денег. Свобода – это деньги. Федерализм – это деньги. Это надо понимать, и надо этим пользоваться.
Самое последнее. Совсем немного времени. У нас буквально два слова. Студентами довольны? Есть будущее у тех, кто учится сейчас?
ЕГЭ, конечно, подкосило студента как интеллектуально, но есть. Я вам рассказывал, у меня на факультете всего 75 человек, но это вот умнички. Английский язык, финансы, право. Готовим Шерлок Холмсов финансовых. Глаза горят. Сейчас создали студенческий отряд по борьбе с коррупцией. Студент – это будущее страны.
Сергей Шахрай был в программе «Без дураков». Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Всем счастливо.